Вечером у Батыя рана разболелась, у него поднялась температура. Он стонал, ветераны спали, не обращая на него внимания, но Прупис пришел, привел с собой фельдшера. Батыю дали аспирину, вкатили успокаивающий укол, и тот вскоре заснул. Фельдшер и Прупис тихо разговаривали. Прупис сказал, чтобы фельдшер взял какие-то лекарства, но я не знал их названий, у нас дома были другие лекарства. Я быстро привык к жизни в школе гладиаторов, потому что всегда был занят. Беглый любимец спонсоров, домашние животные пришельцев, мог ли я убежать? Конечно, мог бы. Но я уже понимал, что слишком мало знаю об окружающем мире, да и могла ли быть у меня цель? И если она и была, то я сам ее не осознавал. Я должен был попасть к Маркизе. Зачем? Может быть, мне повезло, что Лысый продал меня в школу гладиаторов? И здесь я буду жить дальше? И стану таким же сильным и умелым бойцом, как Муромец? Или Добрыня? Мне хотелось бы наладить добрые отношения с Добрыней, может быть, даже подружиться с ним. Но он держал меня на расстоянии. Наверное, не мог простить мне нечаянного унижения. А может быть, я просто ему не нравился. Зато с другими бойцами, даже ветеранами, я сблизился. Не сразу, конечно, но я никому не делал подлостей, не воровал, не подлизывался к Прупису, всегда готов был помочь, если надо что-нибудь зашить или починить. К тому же я оказался хорошим фехтовальщиком. Я мог вышибить меч у настоящего мастера и мог защитить товарища, если тому пришлось плохо. Я доказал это в первом же бою, когда меня в числе других юниоров поставили в основной состав. Встреча была договорная. Народу на маленьком стадионе в Люберцах было немного, спонсоров всего трое. Там поблизости нет баз, а спонсоры не любят далеко отъезжать от своих городков. Против нас выступали татары, пантеры Пресни. Команда слабая, но опасная, потому что у них были острые кинжалы и кривые сабли, которыми можно исполосовать человека. В разгар боя человек пять навалились на Гургена. Наверное, бы зарезали, если бы не мешали друг другу и не спешили. Дикие люди. Я первым успел на помощь. Я бил их плашмя широким лезвием меча и старался вышибить сабли из рук. Троих я, кажется, обезоружил. Но помнил все время, что нельзя убивать и даже ранить в договорном матче, иначе будут большие неприятности и тебе, и школе. Но татары, видно, в борьбе забыли, что дерутся не по-настоящему. Один из них успел все же распороть мне щеку, я даже боль почувствовал не сразу, таким острым был его кинжал, а второй вонзил кинжал под лопатку Гургену. Тут на помощь пришли наши ветераны. Они конями оттеснили взбесившихся татар на край арены и били их плетьми. Фельдшер выбежал прямо на поле и кинул мне белый платок. «Прижми!» — крикнул он. «Прижми и терпи!» А сам он бросился к лежавшему на земле Гургену. Я еще не чувствовал боли и тоже поспешил к Гургену, чтобы помочь вытащить его с арены, ведь время матча еще не истекло, и татарская кавалерия, пришедшая на защиту пехотинцев, еще сражалась с нашими всадниками. Гурген лежал, скорчившись, словно замерз. Глаза его были чуть приоткрыты. Фельдшер стал переворачивать его на грудь. Спина была залита кровью, и кровь лилась обильно из разреза на кожаной куртке. Я смотрел на него, прижимая к щеке платок, и не очень переживал, потому что полагал, что у Гургена на спине была грелка или пузырь с куриной кровью. Но тело Гургена повернулось так послушно и расслабленно, что в мое сердце закралась тревога. «Все», — сказал фельдшер. Раб с Пруписом притащили носилки. Прупис хотел спросить, но фельдшер сам повторил. «Все». Прупис выругался, и мы все вместе положили Гургена на носилки. Я все еще не понимал, что Гурген умер. Я никогда еще не видел мертвых людей, тем более тех, кого я знал и с кем только что разговаривал. Когда мы оттащили тяжелые носилки в раздевалку под трибуной и Гургена положили на широкую скамью, фельдшер велел мне раздеть Гургена. Я подчинился, но забылся и отнял платок от щеки. Моя кровь начала быстро капать на Гургена, и Прупис, увидев это, закричал:
«Еще чего не хватало! Что, кроме Ланселота, некому покойника раздеть?»
Слово «покойник» прозвучало отвратительно и лживо. «Кто покойник? Гурген? Прупис шутит? Ведь наверняка это был договор. Гурген, такой рассудительный, тихий, сейчас откроет глаза и подмигнет мне. Но в то же время я уже знал, что Гурген умер и никогда не откроет глаз». Я начал плакать и отошел к стене. Кровь лилась из разрезанной щеки, и вся правая сторона куртки была мокрой и липкой. Пропис подошел ко мне, взяв за плечи, повернул к себе лицом и сказал:
«Придется зашивать. Фельдшер, иди сюда. Гургену теперь некуда спешить».
Щека болела, голова болела, тошнила. Раб принес мне стакан водки. Пропис велел мне пить до дна.
«Да глотай ты, а то через порез наружу выльется!»
Кто-то глупо засмеялся. Я поспешил проглотить жгучий напиток, потому что в самом деле испугался, что он польется из меня. Потом мне велели лечь на скамью, и фельдшер, промыв мне щеку водкой, стал ее сшивать. Добрыня подошел ко мне. В глазах у меня было мутно, и я не сразу узнал его.
«Так и надо», — сказал он. «Не суйся, салага!»
«Он Гургена спасал», — сказал Баты, который стоял рядом, и когда я хотел вырваться, держал меня за руки.
«Лучше бы подождали, пока мы придем».
Добрыня был надут от сознания собственной исключительности. Почти все ветераны такие.
«Пока вы шли», — сказал Пропис, — «всех юниоров у меня бы перебили. Вы хороши, когда вас вдвое больше, а так отсиживайтесь».
«Мы отсиживаемся?»
«Пошел отсюда», — сказал Пропис, и Добрыня ворча ушел.
На следующий день щека моя распухла. Фельдшер даже боялся, что я помру от заражения крови, но заражения не случилось, хотя поднялась температура. Я не спал ночь, мне было совсем плохо. И на похороны Гургена я не попал. Да и что такое похороны юниора? Закопают в землю, начальник школы или тренер скажет, чтобы земля была ему пухом, а потом всей школой выпьют водки на его могиле. Вот и все дела. Когда делили имущество Гургена, ветераны не вмешивались. Все досталось новичкам и юниорам. Мне дали его нож. Небольшой нож. Ножны кожаные, потертые. Клинок от долгой заточки стал маленьким, в две ладони длиной. Я носил его под курткой, за поясом, на всякий случай, и был благодарен Гургену за такой хороший подарок. Нож Гургена мне пригодился в бою. В настоящем календарном бою, который оказался для меня последним боем в нашей школе. Было это осенью. Началось официальное первенство Москвы, а наша школа оказалась в невыгодном положении. У нас спало три коня, в том числе любимый боевой конь Добрыни. Коней кто-то отравил, и неизвестно, то ли соперники, то ли букмекеры, которые ставили чужие деньги на команды. Боевого коня сразу не выучишь, таких коней отбирают жеребятами, специально выкармливают, тренируют. Когда наши кони пали, на носу была календарная встреча. У господина Ахмета, не говоря уж о ветеранах, настроение испортилось. Проигрывать значит скатиться вниз таблицы, а может даже вылететь из первой лиги. А из второй лиги редко кто возвращается в первую. Желающих много, а набрать денег и людей на команду высокого класса во второй лиге без спонсоров невозможно. Но спонсоры не ставят на неудачников. Добрыня был сам не свой, лучше к нему не подходить. Он был уверен, что коней отравили наши противники, белые негры с Пушкинской. Для меня все эти слова ничего не значили. Я не знал, кто такие негры и почему они белые, не знал, что такое Пушкинская. А когда спросил у Пруписа, тот пожал плечами, тоже не задумывался. Только фельдшер сказал мне, что Пушкин был поэтом, он жил давно и писал стихи. У спонсоров тоже есть поэты и стихи, хотя в это трудно поверить. Поэты сидят на какой-то горе, не на нашей планете, и хором воют про погоду и курчавые облака. Господин Яблочко в таких случаях хохочет до слез, а госпожа Яблочко любит их слушать и включает, когда супруга нет дома. В тот день я выступал вместе с юниорами. Так же, как они, я был в куртке из толстой бычьей кожи, в круглой железной каске, у меня был меч и нож Гургена. Баты и другие юниоры были одеты схоже со мной. Добрыня, Соловью и Микуле, лишившимся коней, достали подмену, только новые кони, взятые из плохих конюшен, мало на что годились. Но ставки были велики. Выиграем, сможем купить целую конюшню. Проиграем, и конец школе. Так что в автобусе, который вез нас на стадион, расположенный совсем в другом конце города, на излучине широкой реки, все молчали. Каждый как мог готовился к бою. В раздевалку к нам господин Ахмед привел колдуна, чтобы он нас заколдовал. Битва предстояла настоящая, без договоренностей. Если судьям или букмекерам станет известно о сговоре, нас вышибут из первой лиги. Колдун был в черном костюме, оранжевом жилете и в синем цилиндре. Мне его одежда показалась некрасивой. Наверное, так ходили люди еще до спонсоров, но я не люблю слишком ярких красок и диких сочетаний цветов, хотя другие гладиаторы об этом не задумываются.